Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «Продается квартира». С вами специалист по подбору и продаже недвижимости в Сочи и Краснодаре Олег Журавлев.
И владелец агентства недвижимости и школы риэлторов Марина Маньянова. Мы расскажем вам о том, как купить квартиру мечты, что делать с планировками и как не прогадать соседями.
Давайте начинать. Спонсор этого сезона – компания RBI, застройщик домов премиум-класса в престижных районах Петербурга.
В первом сезоне нашего подкаста мы уже рассказывали о правилах покупки квартиры на первичном рынке. Пришла пора поговорить и о вторичке. Сегодня расскажем вам о всех правилах, плюсах, минусах, рисках, ну и, конечно, дадим свои рекомендации. Олег, давай начнем с того, что же такое вторичная недвижимость. Что такое вторичное жилье?
Вторичное жилье – это любая недвижимость от собственника. Теперь давайте расскажу поподробнее. Ко вторичному рынку могут относиться как новые, старые дома, индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома, нежилые помещения. То есть это любое жилье, которое продается от собственника, но не от застройщика и не от какого-либо участника долевого строительства. Объясню. Некоторые наши слушатели могут подумать, что вторичным жильем могут являться какие-либо квартиры, либо дома от участников долевого строительства. То есть, если вы покупаете квартиру на этапе застройки от физического лица, который до вас уже ее приобретал от застройщика, вы можете подумать, что это вторичка. На самом деле нет. Вторичка считается недвижимость от собственника. Дольщик не является на данный момент еще собственником. Собственником он становится после того, как дом ведут в эксплуатацию, и вы сходите в МФЦ и зарегистрируете право собственности на эту недвижимость.
Все правильно. Еще проще сказать, ну, для агентов, может быть, те, которые разбираются в договорах, в юристах, вторичка просто регламентируется названием договора. Если договор называется договор купли-продажи, это вторичка. Все остальные договоры, договоры уступки, договор цессии, дубты, вообще все-все-все подряд, это уже первичка. Просто регламентируем договором. ДКП – вторичка. Слушай, ну ты знаешь, какой вопрос? Вторичка в головах многих – это обязательно старая, некрасивая, какая-нибудь древняя многоэтажка. Вот давай расскажем, что это не так, пожалуйста.
Я каждый день сталкиваюсь с таким мышлением у наших клиентов. Большинство думает, что вторичное жилье – это вот какое-то неприятное, вот такой бабушкин ремонт, его очень часто называют, либо какая-то разрушенная квартира после длительной посуточной аренды. На самом деле не так. На сегодняшний день, наверное, больше половины всего жилого фонда, мы сейчас говорим только о квартирах и жилых и домах, то есть о жилом фонде, оно имеет надлежащий внешний вид. Поэтому думать о том, что какая-то там у нас бабушкины квартиры, и в которой надо будет вычищать все до бетона и делать заново ремонт, это, конечно, уже пережитки прошлого, потому что это все-таки оттуда, из начала 2000-х, из 90-х годов, вот откуда-то далеко это все.
Ну, слушай, как мы уже разобрались, что вторичка — это просто договор купли-продажи. Ну, то есть регламентировано, по какому формату она продается. Это вполне возможно, а сейчас и в большинстве своем это новые красивые квартиры с новыми ремонтами, могут быть вообще без ремонта, могут быть в причистовой, черновой отделке. Просто дом стал на кадастр и стал вторичкой, но это не значит, что качество жилья должно быть какое-то старое, забытое, такое, которое обязательно нужно переделывать. Я вообще люблю вторичку, потому что, ну, давай откровенно, в нынешних реалиях вторичка просто дешевле идет по рынку, нежели первичка, нежели новостройка. Стоимости могут различаться от там, 10 до 50% разницы по рынку одной и той же квартиры в одном и том же районе в соседних домах. Просто одна продается от застройщика, и она еще на стадии сдачи на кадастр в учет. А вторая вот буквально позавчера сдалась, человек получил право собственности, продает ее как вторичку. Один и тот же дом, один район, один застройщик. Все то же самое. Одна и та же причастовая отделка. Один и тот же маляр вот белил эти белые стены. Все то же самое, просто разница в том, что вторичка может быть в этом формате уже дешевле, потому что она была куплена чуть раньше, да, застройщик продал по одной цене, собственник уже что-то с этого заработал, перепродал. А новостройка только вот сейчас идет из застройщика с завышением какой-нибудь цены, потому что у нас есть льготные ипотеки и всякие субсидии, которые тоже оплачиваются за счет покупателей. Покупатели часто об этом не знают. Ну вот такая вторичка вообще замечательная. Плюс часто вторичка уже готовая, которая может быть обустроена ремонтом, мебелью, техникой для того, чтобы люди могли сразу заехать и не ждать. Они могли сразу начать сдавать этот объект недвижимости. Но это не говорит про старые хрущевки. с котами и бабулями на лавке.
Я недавно смотрел статистику от портала Дом.РФ, в котором было написано, что в прошлом году построено было больше 100 миллионов метров, в котором было сказано, что в прошлом году было построено больше 100 миллионов квадратных метров жилья.
Обалдеть, просто цифры, да?
Огромные цифры, из которых в процентном соотношении примерно 45 на 55 это многоквартирные жилые дома и индивидуальное жилищное строительство. То есть 45 миллионов квадратных метров это многоквартирные жилые дома, и 55 миллионов квадратных метров это индивидуальные жилые дома, то есть ИЖС, по сути. И это огромная цифра на сегодняшний день, потому что если смотреть на брежневские времена, то в брежневские времена строили приблизительно в полтора раза больше, чем сегодня. В самый активный по застройке год, это был 1985 год, строили 160 миллионов квадратных метров за один год построили, в 1985 году. Потом уже все это на спад пошло из-за перестройки и так далее, вот это все. Но пиковые значения были 155 миллионов квадратных метров. То есть нам буквально еще, наверное, если смотреть по темпам наращивание объемов строительства, это еще приблизительно, наверное, лет 5-10, и мы вернемся к советским объемам строительства. А лет через 20 весь вот этот вот старый, ветхий жилой фонд, вот эти вот многострадальные наши 60-70-летние хрущевки, бабушкины ремонты, они канут в лепту, как говорится. И у нас в подавляющем своем большинстве будут хорошие, современные, красивые жилые комплексы с нормальными планировками, а не с кухоньками в 5-9 квадратных метров. Кстати, в такой квартире я вырос, у нас была кухня 8,2 квадрата. Нормально, 27 лет прожили, все хорошо.
Слушай, ну интересно, да, многие сейчас говорят, вот, строят человечники, муравейники, кому они это строят, а оказывается, мы даже к нормам 85-го года еще по объему не подошли. Хотя от себя могу сказать, что живу на самой продаваемой улице в России. Зафиксированный факт, что в декабре 2023 года на улице Западный обход в Краснодаре было продано 2537 квартир, что является самой продаваемой улицей в России. Поэтому строить нам до 85-го еще и строить. Пусть не говорят, что живем в человечниках, но зато человечники с правильными планировками. У меня, допустим, кухня 18 квадратных метров. Кухня. Ну, извините меня. Ну, достаточно места для вообще всех манипуляций, готовки и отдыха, и всего. Это все-таки не хрущев.
Да, я тут еще дополню, кстати, по поводу улицы Западный обход. Если ты не знаешь, что на этой улице планируется проживание, то есть если взять объемы строительства всех застройщиков на одной улице Краснодара, там будет проживать 450 тысяч человек.
Да, да.
То есть ты понимаешь, это вот моя супруга, она родом из Нижнекамска. Нижнекамск по населению составляет примерно 250-270 тысяч. То есть на одной улице Краснодара строят полтора города Нижнекамска, крупного регионального города, где мощнейшая нефтехимия, где там производство там, несколько сотен, и вот просто даже уму непостижимо, что некоторые люди говорят, что это какие-то человеники. Да там расстояние между домами 300 метров. Я сегодня видел информацию об одном застройщике из Татарстана, он ушел в Подмосковье, он на 5 гектарах земли строит 3000 квартир. Представляешь? Вот это муравейник. Вот это муравейник, да, потому что это прям на 25-м этаже у тебя виды «Привет, сосед», когда ты из своей квартиры машешь соседу в другом доме, и он тебе тоже так же в ответ машет. И ты видишь все, что происходит в другом доме. На 25-м этаже.
Согласна, да. Я этим летом в отпуске была в Исландии, где население страны составляет 400 тысяч... Население страны составляет 400 тысяч жителей. Я живу в районе, который предполагает за собой 450 тысяч жителей на площади... Ну, сейчас, чтобы не соврать, по-моему, около 300 гектар, потому что один из застройщиков только строит свой комплекс на расстоянии, самый большой, который застройщик, 103 гектара, 103 дома. То есть на каждый дом выделен целый гектар земли. Соответственно, придомовая территория большая, и это все становится вторичкой. Ну, то есть вчера это было первичкой, буквально дайте ему там 3-4-5 месяцев для постановки на кадастр, это все превратилось во вторичку, и вот она вторичка, которую вы можете приобретать уже в том же качестве, в том же количестве, что и было от застройщика. Поэтому пугаться вторички не стоит, это не всегда старые хрущевки, это не всегда панельные дома, да, с лифтом. Ой, я очень боюсь просто лифта в старых вот этих вот девятиэтажках, десятиэтажках, когда заходишь. У меня классная история есть про это. про вторичку. Один из моих менеджеров привел клиентов в девятиэтажку, хрущевку, вот с этим вот лифтом, который еще не поменяли на новые там, на новые какие-нибудь, не будем рекламировать, да, компании. Они заходят вчетвером в этот лифт, август, плюс 40. Ты понимаешь, что в маленьком лифте 4 взрослых мужчины с такими приличными фигурами в области живота. Они поднимаются и застревают. В этом лифте нечем дышать. Нет ничего, ни воздуха, ни кислорода. Все, они там сидят 30 минут. Через 30 минут их вытаскивают. Они идут, смотрят квартиру. Им все нравится, они подходят к лифту. Мой менеджер говорит, может быть, пешком, 6-й этаж? Ну, как бы, они говорят, да нет, нормально. 2 раза невозможно. Вот не бьет молния в одно и то же место. Они заходят в лифт, знаешь, что они делают? Бинго, они застревают еще раз. Когда клиенты вышли из лифта, менеджер, ну, понимает, что ну куда? Ну все, понятно, показ, даже если квартира была идеальная, показ провален. На что клиенты поворачиваются и говорят, это был знак. Дом нас оставляет у себя, мы берем эту квартиру и покупают ее. Насколько нужно быть смелыми, чтобы застрять в лифте 2 раза за один день и купить дальше эту квартиру? Кстати, лифт поменяли, потому что, ну, ты сам понимаешь, что и ТСЖ, и управляющая компания сейчас заинтересованы в том, чтобы дома, в которых они являются управленцами, все-таки приводить в более лучший вид. Замена лифтов, покраска коридоров, мопов, вот этих всех мероприятий, это все-таки уже такая какая-то базовая история становится.
Марин, скажи, а что по стоимости? Потому что, наверное, некоторые люди думают, что вторичка все-таки дороже, чем новостройка, или она все-таки равна по стоимости?
Это интересный вопрос, потому что... Очень классный. Потому что действительно люди, которые не в рынке, их нужно немножечко туда возвращать и рассказывать про те особенности рынка, которые прямо сейчас у нас происходят. Действительно, всегда вторичка была дороже новостройки. Почему? Потому что готовый объект, сразу зашел, заехал, частично он может быть уже готовый там с мебелью, с ремонтами, и это уже то, что не нужно ждать, что самое важное. Обычная новостройка, история новостройки, это у нас сразу ассоциация чего? Глубокого котлована, долгих лет. Первое, о чем говорят, мне новостройка не подходит, я не готов 5 лет ждать, пока дом построится, хотя тоже давно не теряли. Но сейчас как раз-таки рынок поменялся, и наоборот, вторичка дешевле новостройки. По одному простому принципу, потому что слишком быстрый в 2021 году пошел рост стоимости недвижимости. Первичка улетела куда-то в космос, мы попали в санкционные списки определенные, у нас подорожали строительные материалы, у нас подорожали стоимости работ, постройки. Ну, то есть конечный продукт подорожал только потому, что сопоставимые ему расходы теперь несут застройщики в формате строительства. Земля стала дороже, обязательства перед застройщиками стали дороже. Эскроу-счета, естественно, появились, которые дополнительно закредитовывают застройщика, а проценты за этот кредит платим мы с вами. Появились определенные обязанности в формате социальных объектов. Теперь застройщики обязаны строить школы и садики. Если раньше он построил коробку и продал ее, то теперь он строит коробку, придомовую территорию, несколько миллиардов школу, несколько миллиардов садик. Но мы же понимаем, что он не собственного кармана будет нам строить школы и садики, причем так, как сейчас строят, с полным оборудованием. Просто от школы, самой коробки до каждого учебника, парты, зеркала и доски. Это все обустраивают, опять-таки, застройщики из бюджета, который они выделяют на соцобъекты. Поэтому, конечно, новостройка сейчас достаточно дороже, нежели вторичка. Плюс из-за разницы в ставках очень льготные программы помогают строительному сектору вывозить продажу новостроек. Ипотеки 6%, 5% IT-ипотека, сейчас разные субсидированные ставки, 3%, 22-й год, о боже мой, 0,1% на весь срок. Соответственно, когда мы смотрим на вторичку со ставкой в 22%, господи, наши ручки начинают трястись от таких цифр. Сегодня, кстати, еще заседание Центрального банка, который обещает нам поднять ключевую ставку, из-за этого еще увеличится процентная ставка по вторичке. Ну, конечно, собственникам нужно как-то демпинговать рынок и как-то выходить все-таки в стоимость продажи, даже с учетом дорогой ипотеки. Они уже свое заработали на этих квартирах, рост приостанавливается, особенно если мы говорим про старый, да, фонд. Там давно уже остановился рост стоимости жилья, потому что новые застройщики дают новые блага людям. Соответственно, здесь у нас разница от 10 до порой 50% от стоимости в минус. Ну, то есть вторичка реально дешевле от 10 до 50% от стоимости первички. Расклон очень большой. Тут сложно говорить, потому что слушатели нас будут слушать из разных регионов. Мы, конечно, можем сейчас опираться на юг России, где мы сильные эксперты. Но давайте не будем забывать, что есть регионы, в которых новостроек совсем нет. Есть города, где новостроек нет. И, соответственно, там прибыльность вторички, она тоже сильно отличается от южной, допустим. Да? Там нет такого разрыва между новостройками и вторичкой. И вторичка конкурирует между собой. Ну, там, правда, и с продажами чуть-чуть сложнее, потому что все обычно друг друга знают в таких городах. Мой муж в Сибири, из Кемерово, он говорит, риэлторы, зачем? Я же знаю, то я же пошел к нему, вот постучался, вот он продает. Зачем мне риэлторы, когда город очень маленький?
По поводу цен на недвижимость в столицах, либо в Поволжье, потому что все-таки три региона России у нас дают 33% объема строительства по всей стране. Это Москва, Московская область и, как ни удивительно, Краснодарский край.
Как ни удивительно, действительно.
Дают 33% объема всего строительства по стране, а 10 регионов занимают 70 или 80% всего объема строительства. У меня есть знания по поводу московского рынка недвижимости именно на вторичке, потому что я туда стабильно 2-3 раза в год езжу, меня заказывают покупатели квартир на подбор недвижимости, и прямо сейчас я занимаюсь вот как раз тем самым подбором недвижимости, но уже на индивидуальный жилой дом. Я понимаю, что сегодня вторичная недвижимость в Москве, внутри Новой Москвы, да, она приблизительно на 20-40, местами 50%, действительно, как и говорит Марина, она дешевле прайсов застройщиков, и это отличная возможность. Если у вас на сегодняшний день имеется необходимая сумма, и вы можете приобрести себе готовое жилье, пожалуйста, пользуйтесь, покупайте. Это шикарная возможность на сегодняшний день заиметь себе дополнительные квадратные метры, которые в будущем вам принесут больше комфорта. У меня есть большая экспертность по поводу Поволжья, в частности, Нижний Новгород, Казань и Самара. Там вообще огромный отрыв по разнице цене между вторичной недвижимостью и новостройками. Смотрите, в Казани, да, там есть, в Казани есть Новосавиновский район. Это такой вот, это а-ля Московские Патрики, самый крутой, молодежный, движовый, дровевый райончик. Недорого-богато, дорого-богато, там все-таки возле Казанского Кремля, а это через реку Казанку, там шикарные виды на вот это вот Казанское водохранилище, да, так называемое. В Новосавиновском районе одни из самых высоких цен в городе. То есть там иметь недвижимость максимально статусно и престижно. Так вот, в одном и том же доме, в одном и том же районе, одна и та же планировка, один и тот же этаж, разница между ценой от дольщика, физического лица, который когда-то пораньше купил, и от прайсом застройщика сегодня составляет минимум 20%. Вот, минимум.
Очень
минимум.
Похоже на Краснодарский
край. Очень истории. Похоже на Краснодарский край. И эта ситуация в среднем по стране одинаковая, за исключением вот как раз тех самых очень маленьких городов, где объемы строительства вообще в принципе незначительные. Они никак не влияют на экономику этого региона, потому что все-таки строительный сектор – это один из основополагающих секторов экономики страны. И там, где малые объемы строительства, к сожалению, не влияют на ценообразование, на недвижимость в целом. Там все-таки, да, там вторичный рынок рулит, и там все решает спрос. Реальный спрос, который на сегодняшний день существует на имеющиеся квартиры в том или ином городе.
Ну, согласна, да. Низкая стоимость — это всегда привлекательно, это всегда интересно, и хочется сэкономить. Но вот давай в данном случае поговорим о том, что скупой платит дважды, и есть такая тенденция, как занижение стоимости дополнительное. Мы же помним про то, что при продаже недвижимости, которая у нас в собственности, если это не единственное наше жилье, в собственности менее 5 лет, мы обязаны заплатить налог, который складывается из 13% от суммы дохода, условно. Купили мы квартиру за 2 миллиона, продали мы за 5. Заработали мы с этого 3 миллиона. И с этих 3 миллионов мы обязаны по закону, напомню, если у нас не единственное жилье, заплатить 13% налога. Так мало кто сейчас делает. Откровенно скажу, по краснодарскому рынку в первую очередь работает занижение стоимости. Как это происходит? Я приобретаю квартиру за 5 миллионов, собственник купил ее за 2 миллиона, и в договоре мы с ним прописываем, что покупаю я у него квартиру за 2, чтобы собственник не платил 13% с этих вот 3 доходных миллионов. Чем это для меня чревато? Ну, я-то знаю, чем это для меня чревато, как для покупателя. Это хорошо для продавца. Почему все-таки не рекомендуем это делать?
Это чревато последствиями как для стороны продавца, так и для стороны покупателя. Давайте поподробнее расскажу. Если вы, как собственник квартиры, решили продать свою недвижимость и решили занизить цену в договоре, то готовьтесь к уголовному преследованию со стороны налоговой службы. Объясняю. Подобные уклонения от налогов считаются в уголовном законодательстве как уклонение от налогов в особо крупном размере. Это уже не просто какой-то штраф в размере 40% от недополученной суммы налога. Это уже уголовное преследование, ребятушки. Поэтому будьте готовы, что налоговая служба на сегодняшний день имеет огромный штат молодых айтишников, которые в два счета могут выявить любое уклонение, любое занижение в договоре, особенно связанное с недополучением налоговых доходов в пользу государства. Будьте готовы к тому, что на вас налоговый подаст в суд и как минимум взыщет сумму налога, плюс еще накидает штраф до 40% от недополученной суммы налога. А если это уклонение от налогов в особо крупном размере, то тут подключается уже уголовное преследование.
Хочу рассказать историю. Звонит мне моя знакомая, которая сначала предложила заниматься ее квартирой, а потом так быстро как-то передумала, когда я рассказала про стоимость, про дополнительные траты, которые будут. В общем, звонит, говорит, с налоговой пришло уведомление, что за продажу квартиры, мы, кстати, еще декларацию не сдали, забыли, получается, что мы должны заплатить почти 300 тысяч налога. Я говорю, а почему? Она говорит, ну, мы же не указали полную стоимость в договоре. Соответственно, они продали за одну стоимость, а указали ту, за которую покупали. Ну, налоговая просекла, что что-то здесь не так, и прислала им уведомление. Вот как сейчас будут спасаться, не знаю, потому что предложила обратиться к тому риэлтору, который все-таки помогал проводить такие махинационные штуки, поэтому не рисковала бы.
Санкт-Петербург. 2124 год. Архитектурная экскурсия по городу.
Посмотрите направо. Обратите внимание на башни с характерными вертикальными и горизонтальными тягами. Сразу чувствуется что-то музыкальное, правда? Похоже на струны. А это они и есть. Перед вами жилой комплекс «Струны», одна из достопримечательностей Выборгского района Санкт-Петербурга. 100 лет назад его построила компания RBI. Сейчас мы с вами находимся на территории городского парка, с которого начинается живописный ансамбль дома. Общественный сквер плавно перетекает в приватный парк, доступный только для жителей. Все здесь отсылает к богатой и живописной карельской природе. А перед входом в двухуровневую парадную дома находится одна из главных достопримечательностей – мультимедийная скульптура «Гром-камень», которая воспроизводит звуки природы и животных, записанные в Карелии 100 лет назад. Приватная территория комплекса «Струны» разделена на 3 тематические зоны – для детей, подростков и взрослых. Даже здесь RBI кропотливо выдержала музыкальную тему. Площадки названы по мотивам произведений Дмитрия Шостаковича. «Песнь о лесах», где много натурального дерева, камня и песка. «Веселый поезд», вокруг которой проходит импровизированная железная дорога. И «Светлый ручей» с извилистой дорожкой, напоминающей русло ручья. А теперь, друзья, давайте поднимемся на приватный уровень комплекса. Он доступен только для жителей Струн, но мы можем посмотреть 3D-визуализации. Подходите ближе, я буду транслировать. Нам предстоит пройти через просторный вестибюль парадного холла с витражными окнами. RBI сегодня – это эксклюзивные, готовые и строящиеся проекты элит и бизнес-класса в историческом центре и новых престижных локациях Санкт-Петербурга. Каждый дом компании – произведение искусства со своей уникальной арт-составляющей и отличительным дизайн-кодом. За 30 лет работы RBI построила более 80 жилых комплексов и собрала большую коллекцию арт-объектов, которые выставляются внутри домов эксклюзивно для жителей. При строительстве компания учитывает контекст места и тщательно прорабатывает каждую деталь дома так, чтобы и через 100 лет его по праву называли памятником архитектуры. Выбирая дом для жизни, выберите произведение искусства. Узнайте подробности о жилых комплексах RBI по ссылке в описании.
Какие есть риски для покупателя, когда он занижает сумму в договоре купли-продажи? Самый главный риск – это в случае, если эту сделку признают недействительной по решению суда, то вы, как покупатель, останетесь только с той суммой, которую вы передали в соответствии с договором купли-продажи. Если у вас, допустим, квартира стоит фактически 10 миллионов рублей, а по договору купли-продажи вы ее прогнали как 5 миллионов рублей, то что в случае признания сделки недействительной по решению суда, вам покупатель, может быть, еще вернет 5 миллионов рублей, потому что она соответствовала договору купли-продажи. Почему я говорю, что может быть? Потому что этих денег на момент взыскания судебными приставами у собственника, у бывшего собственника этой квартиры, может не оказаться. И он может вам эти денежки возвращать хоть 25, хоть 50 следующих лет. Поэтому здесь огромные риски для покупателя, которые устраняются первым в обязательном порядке требовать указания полной суммы в договоре купли-продажи. Второе – делать титульное страхование. Что такое титульное страхование? Послушайте наш предыдущий подкаст про страховки. Мы подробно об этом там всем рассказали. После этого подкаста можете вернуться к предыдущему и либо еще раз послушать, либо послушать в первый раз.
Супер, да. И вот смотрите, если вы уже нашли свою идеальную квартиру, вторичную, вы вообще не торопитесь сначала ее покупать. Нужно провести небольшое расследование для того, чтобы понять, что было с квартирой до, какие документы нужно запросить у собственника. Мы сейчас об этом более детально поговорим. Просто часто я вижу такую белину перед глазами у покупателя, который: так, все, хватаем задаток на карту, быстро отправляем. Я говорю: кому задаток? Кто? Кто это? Физическое лицо, юридическое? Ты видел документы? Что? Нет, цена хорошая, классно, покупаем. Не рекомендовала бы действовать настолько безбашенно. Конечно, скорость покупки — это важный фактор. Я так называемые горячие пирожки очень люблю, когда квартира появляется на рынке, у нее действительно классная цена, но перед тем, как мы ее покупаем, проверяем полностью досконально. Здесь я всегда рекомендую пользоваться юридическими услугами. Это не такие большие деньги. Обычно по рынку юридические услуги стоят там от 15 до 50 тысяч. Бывают больше суммы. Вот я знаю, что у меня сейчас друзья занимаются продажей квартиры в Москве. У них юридические услуги со снятием обременения, составлением нескольких договоров, в общем, такой с цепочкой покупки и продажи, выходит там около 100 тысяч рублей. Но даже в этом случае 100 тысяч рублей сильно дешевле, чем 15 миллионов, которые они хотят получить за покупку квартиры, за продажу своей квартиры, если совсем быть правильными. Поэтому что мы делаем в первую очередь? Конечно же, мы смотрим основания, на котором собственник владеет этой квартирой на данном этапе. Это договор купли-продажи, это договор долевого участия, это дарственное. Ну, то есть формат того, откуда к собственнику пришла квартира, на каком этапе эта квартира была передана и от другого лица. Ну, то есть смотрите, у нас очень сложная система с наследством. Нам нужно всегда отследить, прошел ли правильный срок по наследству, есть ли другие наследники. Это один из самых таких критичных, я считаю, факторов при покупке. Потому что, когда я покупаю квартиру у собственника, который покупал ее у застройщика по договору уступки или по договору долевого участия, то там мне нужно еще и застройщика будет посмотреть. А когда цепочка достаточно долгая, то есть там наследство, покупка, перекупка, и еще и сроки какие-нибудь могут быть, там год, полгода, да, согласитесь, достаточно такая опасная история, нужно прям досконально ее проверить. Ну что думаешь, еще стоит внимание обратить, кроме вот основания?
Еще стоит обратить внимание на следующие моменты. В обязательном порядке нужно просить документы, удостоверяющие личность каждого собственника. Если это паспорта, то да. Если это свидетельство о рождении, то да, в обязательном порядке, отсканированные как минимум. Их нужно пробить в обязательном порядке по базе МВД на действительность. Это очень важный момент, который очень часто покупатели упускают, и потом из-за этого возникают некоторые сложности, проблемы, и, не дай бог, еще это все обольется каким-то там будущим расторжением этой сделки. Следующий момент, очень важный, это банкротство либо потенциальное банкротство продавца. В обязательном порядке нужно проверить на риски по этому критерию. Далее нужно проверить историю всех прописанных и всех когда-либо выписанных собственников вашей будущей приобретаемой квартиры. Для чего это нужно? Потому что может оказаться так, что когда-то там в 1985 году, если вы покупаете какую-то там квартиру, ну, построенную в советское время, когда-то там в 1985 году какой-то дядечка Ваня выписался совершенно в никуда. Но когда начинаешь копать, когда начинаешь заказывать архивные справки из управляющей компании, из паспортного стола, то оказывается, что он ушел в места столь отдаленные, то есть он был ушел в тюрьму, или его призвали в вооруженные силы, там он без вести пропал, и все. Но если вдруг он через какой-то промежуток времени вернется, окажется там живым, здоровым, слава богу, и он вернется в эту квартиру, а вы ее приобрели, то у него возникает право бессрочного проживания в этой самой квартире. И никакой суд не сможет его выселить из вашей купленной квартиры. Вы будете вынуждены проживать вместе с ним. И продать эту квартиру вы будете вынуждены вместе с этим товарищем, который когда-то там в советское время пропал и неожиданным образом вернулся. Это очень важный фактор. Следующий фактор. Когда у несовершеннолетних детей имеется право пожизненного проживания в приобретаемой квартире. В 2020 году я столкнулся с такой недвижимостью на Красной Поляне. Там есть так называемый волонтерский городок. То есть это квартиры, которые передавались малоимущим семьям. Мы стали очень внимательно смотреть историю этой квартиры, и оказалось, что несовершеннолетний ребенок в один момент просто выписался в 17-летнем возрасте, уехал в Санкт-Петербург в университет поступать. На сегодняшний момент этому ребенку уже 19 лет, а квартира продается, но у нее в соответствии с законом есть право пожизненного пользования этой квартиры, потому что она получила ее, эту квартиру, от государства. И там есть определенные условия, когда дети имеют право пожизненного пользования квартиры. Очень важный момент. И в итоге я покупателям сказал: ребята, эту квартиру ни в коем случае нельзя покупать до тех пор, пока этот человек не выпишется из этой квартиры. Этот человек отказался выписываться, я говорю: окей, тогда ее покупать категорически нельзя. Очень важный момент, который могут понять только юристы, но не просто юристы, а юристы, которые ежедневно занимаются сделками с недвижимостью, которые копают настолько глубоко, которые могут докопаться до пятого колена, до десятого собственника, который еще там был в 70-х годах, там проживал по договору социального найма этой квартиры, то есть у государства, да, тогда не было собственности еще. И вот эти моменты на вторичном рынке недвижимости имеют глубокие корни, потому что иногда бывает так, что вот происходят вот такие неприятные моменты в жизни, и от этого, к сожалению, никуда не деться. И очень часто мы слышим в новостях очень много историй. За последние лет 10 я слышал, что вот такое вот происходит поголовно. Особенно это происходило в середине 2000-х годов, потому что у нас была первая и вторая чеченская компания, и там как раз массово происходили вот такие случаи с некоторыми покупателями квартир по всей стране, кстати, это было.
Это и есть сейчас, периодически с этим сталкиваемся, да, с пропиской детей, которые потом выписываются в никуда, нужно быть очень аккуратным, да и вообще с пропиской детей, потому что без желания родителя вы потом не выпишете ребенка. И очень важно, чтобы этот ребенок обязательно был куда-то перепрописан. Это даже страшнее, чем с выделением долей. Да, когда используется материнский капитал, обязательно нужно запрашивать справки, каким образом была произведена оплата этой квартиры, использовался ли материнский капитал, после этого были ли выделены доли, перенесены доли, потому что об этом и забывают собственники, которые использовали материнский капитал, и об этом мало знают из покупателей кто-то, что это важный пункт, потому что у ребенка может потом быть там доля в недвижимости, которую вы приобретаете. Еще очень интересный факт, это тоже история из моей жизни. Обязательно, если вы приобретаете недвижимость у человека возрастом старше 65 лет, обязательно берем справку из психиатрического диспансера о том, что у нас все хорошо с психическим здоровьем. У меня была такая история, когда приобреталась недвижимость у женщины 86 лет, и справка была не взята вовремя, на что пришел потом сын этой женщины и сказал, что мама-то на учете стоит. Она не могла продать квартиру. Ну, то есть она не дееспособна для этих целей, поэтому сделка должна быть возвращена обратно.
Но здесь есть еще один нюанс. Даже если человек является недееспособным, он может не состоять учете в психоневрологическом диспансере, потому что дееспособность либо недееспособность человека признается только решением суда. Я почему говорил чуть-чуть пораньше, несколько минут назад, что нужно смотреть историю судов человека в обязательном порядке для того, чтобы понять, через какие суды проходил собственник квартиры.
Ну и предотвратить, собственно,
да, и чтобы
момент,
как раз предотвратить вот такой подобный случай.
Ну, как минимум, взять справку у то, что не стоит человек все-таки у психиатра на учете, это важно. Сейчас один из банков крупных при сделках с людьми старше 65 лет прям запрашивает справку в обязательном порядке, чтобы перестраховать и покупателя, и себя как банк, особенно когда мы говорим про обременение. Неочевидный факт, об этом мало кто знает, но вот такое случается. И опять-таки, да, если мы говорим про документы, связанные с застройщиком, пожалуйста, посмотрите историю застройщика. Не состоит ли он на стадии банкротства, не было ли банкротства. Часто застройщики любят через там пятые лица какие-то офшорные компании переписывать друг на друга квартиры, и вы покупаете квартиру, которая была переуступлена четвертым игроком, а она третьему была переуступлена, а она второму, и вот... Все-таки эту цепочку важно распутать и проверить, чтобы не было никаких сложностей потом с квартирой. Здесь я все-таки буду, наверное, настаивать на профессиональной юридической проверке, потому что это дешевле, это выгоднее вам, ну и, собственно, ваша безопасность стоит гораздо больше каких-то там 20-30 тысяч рублей, чтобы уже точно не переживать об этом. Из неочевидных каких-то советов от экспертов, наверное, сказала бы я еще про соседей.
Да, конечно, сходить пообщаться с соседями – это, наверное, такой очень важный момент. Для того, чтобы понять, кто будет вашим будущим соседом, что они думают вообще об их доме, какие неочевидные недостатки имеются в этом доме, это все можно узнать от соседей в первую очередь, просто подойдя к ним, поговорив, на лавочке возле подъезда, придя в какое-то другое время, поинтересоваться, поспрашивать, позадавать вопросы. Они вам с удовольствием расскажут всю подноготную, все проблемы, которые когда-либо были, особенно вот наши всеми любимые бабушки, они, им бы лишь бы просто поговорить.
Эксперты
нас,
дома.
Да, они, им бы лишь бы, да, поговорить, и они расскажут все, что было за последние там, лет 50, и это отличный источник знаний для того, чтобы принимать окончательное решение.
Согласна, да, потому что мне не лучше собрать у жильцов, которые действительно там живут. У меня очень многие клиенты опираются на отзывы в интернетах. Достаточно сомнительная история, потому что кто пишет отзывы обычно? Недовольные люди, у которых что-то там не получилось, в жизни не повезло, и требования всегда завышенные, ожидания завышенные, и выливается это все потом в отзывы. Это достаточно такая субъективная история. Ну, вы сами можете проверить по себе, как часто вы пишете положительные отзывы и как часто вы пишете негативные отзывы, потому что единственный способ часто достучаться до руководства — это использовать негативный отзыв. А вот похвалить кого-то мы можем в процессе, в моменте получить удовольствие от этого, а вот написать положительный отзыв, ну, редко руки доходят. Если уж не попросят, то можно и забыть. Поэтому все-таки рекомендую прийти посмотреть на соседей, посмотреть на то, кто же все-таки обитает рядом в зоне этой локации, поговорить и узнать честное мнение. Потому что если люди здесь все-таки живут, наверное, все-таки их все устраивает.
Да, и они знают намного больше, чем даже тот специалист.
Купленный отзыв.
Да, тот же купленный отзыв. И тем более знает больше, чем специалист по недвижимости, который занимается продажей этого объекта.
Согласна. Еще все-таки из каких-то неочевидных советов все-таки задать неудобные вопросы по квартире. То есть если вам непонятно, почему здесь переклеена полоса другого цвета обоев, или здесь как-то неумело закрывается какая-то зона шкафа, и у вас есть подозрение о том, что там может быть плесень или что-то затоплено, пожалуйста, не стесняйтесь, спрашивайте. Знаю очень много моих покупателей, которые выходят и говорят, блин, мне так вот было непонятно, почему вот тут плитка поклеена другая, да, положили одну плитку, потом другую, вот я постеснялась спросить, а вдруг там было затопление. Не бойтесь и не стесняйтесь, самое важное. Самый глупый вопрос обычно не заданный. Вам должно быть спокойно от вашей покупки, и, соответственно, задавайте все неудобные вопросы, которые у вас есть, вот прям в лоб собственнику, агенту, для того, чтобы уже полностью закрыть вот эту... вот этот незакрытый вопрос, который будет вас терзать в дальнейшем.
И в конце добавлю, что на сегодняшний день вторичка — отличный вариант для того, чтобы как заиметь себе какую-то жилую площадь, как и, как говорится, добавить себе несколько квадратных метров в свой собственный портфель. Отличная возможность на сегодня, в сегодняшних реалиях, приобрести недвижимость на очень хороших условиях, как по качеству, так и по цене. Огромный выбор по локациям в любом городе. Вторичная недвижимость всегда была в спросе, и сегодня она в спросе, и будет она пользоваться большим спросом, потому что все-таки для большинства покупателей недвижимости на вторичном рынке это все-таки готовое решение, которое ты приобретаешь и пользуешься сразу же, не ожидая год, два, три, пока это все достроится, пока это все заживет полной жизнью.
С вами были Марина Маньянова
и Олег Журавлев
и подкаст «Продается квартира». Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новый выпуск. Оставляйте комментарии.
До новых встреч!